Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Суд отказался отклонить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Какой будет новая тактика защиты? Дмитрий Медведев обещал российской армии скорое масштабное перевооружение. Повысит ли оно боеспособность вооруженных сил? В демократическом движении может начаться новый объединительный процесс. В чем различие между политической суетой и серьезной политикой? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 марта.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В Москве суд сегодня отказался отклонить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и не удовлетворил все ходатайства защиты, сообщает корреспондент «Радио Свобода» из зала суда. Адвокаты бывших руководителей компании «ЮКОС» в конце прошлой недели представили ходатайство о прекращении разбирательств по нескольким эпизодам дела, однако все они были отвергнуты. Ходорковского и Лебедева, уже отбывающих наказание по обвинению в экономических преступлениях, на этот раз обвиняют в хищениях в особо крупных размерах. И вот кончились предварительные слушания. На них работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вот ее последние новости из зала суда.
Сегодня журналисты впервые получили возможность увидеть, что же все-таки происходит за закрытыми дверями зала судебных заседаний, где рассматривается новое дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Правда, картинка, выведенная на экраны, установленные в специальном зале для прессы, шла без звука, поскольку формально предварительные слушания продолжались. Аудиотрансляция началась лишь спустя час с момента, когда судья Виктор Данилкин приступил к оглашению единого постановления по всем заявленным в ходе предварительных слушаний ходатайством. А до этого времени журналисты живо обсуждали происходящее на экранах. Их три. Центральный показывает судью и секретаря судебного заседания. На экране, установленном слева, государственные обвинители Дмитрий Шохин и Валерий Лахтин. На экране, установленном справа, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и сами подзащитные в стеклянном аквариуме. Поскольку читать по губам никто из присутствовавших в суде журналистов не умеет, мы могли только гадать, какие из ходатайств защиты, их было чуть более 10, суд отклонил, а какие нет. Журналисты скептики, но предполагали, что Виктор Данилкин все-таки исключит из дела эпизод, связанный с хищением акций Восточной нефтяной компании, поскольку 10-летний срок давности по нему истек еще в ноябре прошлого года. Было интересно, и что скажет суд по поводу отсутствия в обвинительном заключении списка свидетелей и перечня доказательств стороны защиты. Но когда началась аудиотрансляция, из уст судьи Виктора Данилкина мы услышали следующее.
Назначить открытый судебный заседание по уголовному делу в отношении Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича на 31 марта 2009 года на 11 часов 30 минут в Коммунистическом районном суде города Москвы в зале номер 7 судьей единолично с участием государственного обвинителя, защитников, подсудимых, представителей потерпевших. Судебное заседание вызвать лиц согласно списку в обвинительном заключении. Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ходорковского Михаила Борисовича и Лебедева Платона Леонидовича оставить без изменения. В удовлетворении ходатайства адвокатов у подсудимых отказать.
На этом и закончились предварительные слушания. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, чьи ходатайства отклонил суд, на выходе из зала были очень скупы на комментарии, заявив лишь, что непременно обжалуют это постановление, а подробные разъяснения дадут чуть позже, во время пресс-конференции, специально созванной по случаю окончания предварительных слушаний. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Неподалеку от Хамовнического суда, где проходит процесс по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, активисты прокремлевского движения «Наши» сегодня устроили пикет в поддержку обвинения. Короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Около 50 активистов движения «Наши» выстроились на площади Европы с флагами и плакатами в руках. Перед собой они установили несколько щитов с вопросами, которые возникли у молодежи к экс-владельцу ЮКОСа.
Граждане России, молодежь России, она ждет ответ на вопросы, как удавалось Ходорковскому, который вроде бы никогда не называл себя алхимиком, превращать скважинную жидкость в нефть и извлекать 3/4 прибыли именно за счет этого. Или, например, куда были потрачены 350 миллионов инвестиционной программы ЮКОСа, на какие-то реальные дела или на собственный пиар Ходорковского. И нам кажется, что российское общество должно получить на это ответ.
Говорила комиссар наших Мария Дрокова. Молодежь в перерывах между выступлениями своих ведущих скандировала речевки. Ходорковский преступник, место вора за забором, требуем для вора строгого приговора. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Теперь о объявленной
на вечер запланированной, уже, очевидно, закончившейся пресс-конференции адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В РИА Новости работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Что-то говорили адвокаты Ходорковского и Лебедева, скажем, вот об этих пикетах организации «Наши»?
О пикетах не говорилось ничего. Адвокаты совершенно очевидно не сочли эти пикеты достойными внимания, потому что основное их внимание сосредоточилось на роли государственного обвинения. Во время пресс-конференции адвокаты опубликовали свое заявление, письменное заявление, где назвали представителей гособвинения двоечниками. И назвали всем тем, что было на стадии предварительного заключения, позором двоечников. Почему? Потому что по заявлению адвокатов Ходорковского и Лебедева представители государственного обвинения не в состоянии ответить, как может существовать, например, обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти, если в 180 томах этого безумного дела, я цитирую сейчас бумагу, которая лежит передо мной, это и есть их заявление, нет ни одного документа, ни одной строчки, ни одного намека на недостачу хотя бы одной тонны или даже одного килограмма. И надо сказать, что, конечно же, у всех журналистов возникали вопросы, если защита Ходорковского и Лебедева считает, что обвинение выполняет свои обязанности попросту непрофессионально, что оно насаживает одну ошибку на другую, один довод противоречит другому, то в чем же тут дело? Почему же обвинение так себя ведет? Как...
Данила, подали целых 10 ходатайств различных представителей защиты, Ходорковского и Лебедева, и в кулуарах говорилось о том, что, кажется, это такая тактика, которая ведет к затягиванию процесса, иначе они бы все это подали в одном пакете, хотя, собственно говоря, видимо, ни один из адвокатов не рассчитывали, что удовлетворят хотя бы одну из этих просьб. Не выяснилось в ходе этой пресс-конференции, почему именно защита такой тактики прибегла?
Не, ну надо сказать, что защита считает, что все это дело позорное, и на стадии предварительного рассмотрения она одно за одним выдвигала ходатайства, которые, собственно, объясняли, почему это дело позорное. Вот то, что я сейчас говорил о том, что нету доказательств, например, хищения нефти, о том, что целый эпизод не закрыт, хотя должен быть закрыт по срокам давности и так далее, вот эти все ходатайства, они, собственно, были об этом, о том, что дело само по себе вообще не может быть, грубо говоря. Нужно его вернуть либо на следствие, либо по реабилитирующим каким-то оценкам, по реабилитирующим мотивам просто прекратить.
Ну вот, Данила, защита ведет себя так, как ведет, обвинение такое, которое какое есть, которое смогло какие доказательства, такие предоставило. Там комментаторам предоставим возможность обсуждать, правильные, закономерные, сильные это обвинение или нет. А понятно из этой пресс-конференции, какую дальше линию поведения выберет защита. Что-то об этом говорили адвокаты Лебедева и Ходорковского?
Ну, они не исключили, что они будут подавать ходатайства уже заявленные еще раз запросто. Вот Вадим Клюган сказал, что у них есть эта возможность. Они не будут отводить судью. То, что они пытались сделать в самом начале, пытались дать отвод судье, потому что у них, как сказал Вадим Клюган, адвокат Михаила Ходорковского, возникло впечатление, что судья может чем-то иным, нежели правосудием, руководствоваться, когда, например, одно из их обращений очень долго не рассматривает. Но больше они этого делать не будут, сказали адвокаты. А что касается доводов обвинения, то они крайне скупы. Я должен сказать, что, кстати, в отличие от защиты, в течение всего этого дела я пытался лично поговорить с обоими представителями государственного обвинения. Только Дмитрий Шохин не на запись сказал мне, что он не будет ничего говорить прессе вообще, потому что это может повлиять на ход дела. Таким образом, адвокаты в любом случае были как минимум более открыты, нежели обвинения, поэтому позиция адвокатов представлена, может быть, более адекватно в масс-медиа.
И последний вопрос, Данила, очень короткий ответ. У нас с вами 30 секунд примерно в эфире. Пресс-конференция сегодня состоялась в РИА Новости. Это не государственное, но такое официальное место для пресс-конференции. Это что-то значит, что туда пустили адвокатов Ходорковского и Лебедева или нет? Что говорят журналисты?
Ну, вот журналисты, на самом деле, вспоминают, что были некие прецеденты, но вот любители теории заговоров или, наоборот, политологии делают из этого выводы, что есть стороны в российском государстве, которые не столь однозначно заинтересованы в обвинительном исходе этого суда.
Косвенное подтверждение еще более косвенных данных. Данил Гальперович рассказал нам о том, как прошла сегодня пресс-конференция адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Закончились предварительные слушания. А итоги этой пресс-конференции Данила полностью с голосами адвокатов подведет в утреннем выпуске программы «Время свободы». Слушайте наше радио утром в среду тоже.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 17 марта. Петербургские правозащитники опасаются за здоровье и безопасность блогера Вадима Чарушева. 7 марта он был принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу по решению суда. И, по мнению представителей петербургской оппозиции, таким образом власти борются с теми, кто открыто выражает несогласие с их политикой. Чарушев известен как создатель сразу нескольких оппозиционных групп, популярных в социальных сетях. Речь идет о возрождении существовавшей в советские годы карательной психиатрии. В этом уверены, по крайней мере, активисты оппозиционных организаций. Из Петербурга репортаж Виктора Резункова.
Правозащитники уже давно говорят о том, что в России возрождается карательная психиатрия. Однако в последнее время ее жертвами становились по большей части оппозиционеры или журналисты, вставшие власти поперек дороги. В Петербурге последний случай принудительного помещения в психиатрическую больницу был журналистом газеты «Новый Петербург» Николаем Андрученко. То, что произошло с Вадимом, можно назвать первым случаем такого преследования за деятельность в сфере интернет, подчеркивает лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Он очень активен в интернете. У него очень хорошая посещаемость на его аккаунтах. У него есть группа ВКонтакте.
Об этих группах говорят сами названия. «Я не голосовал за ядро и путинскую марионетку. Я против гэбистской диктатуры в России». Валерия Новодворская, Галина Старовойтова. «Ваши идеи живы». В ночь на 7 марта Вадим был насильно увезен в психиатрическую больницу номер 6. В половину первого он еще успел позвонить своему другу, сказать, что его укололи каким-то препаратом, и попросить помощи. Слышно было, что ему трудно говорить, и после этого его телефон не отвечал. В минувшую пятницу прямо в больнице произошло выездное судебное заседание, на котором было удовлетворено заявление врачей о принудительном лечении с отсутствием установленного диагноза заболевания. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Питерская организация Объединенного гражданского фронта сегодня у стен этой психиатрической лечебницы провела акцию в поддержку своего товарища Вадима Чарушева. И вот репортаж Татьяны Вольской.
Акцию в поддержку блогера Вадима Чарушева организовало Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта. Акцию решили провести прямо у главного входа в психиатрическую больницу номер 6 на набережной Обводного канала, не спрашивая никакого разрешения у властей, говорит лидер Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова.
Мы хотим, чтобы общественность, и в том числе и врачи, которые там работают, услышали то, что мы об этом думаем. А мы об этом думаем, что это абсолютно незаконное помещение психбольницы, это повторение истории, которую мы уже проходили в советское время, это карательная психиатрия. Мы протестуем против этого.
Ольга Курносова считает, что при помещении Чарушева в психбольницу не была соблюдена даже видимость закона, хотя решение принималось выездным заседанием Смоленского федерального суда.
Тот пункт, которым они воспользовались, он должен чем-то подтверждаться. То есть, если человек представляет опасность для себя или для окружающих, это должно чем-то подтверждаться. Там, хотя бы состояние на психиатрическом учете, хотя бы чем-то, хоть каким-то фактом. И никаких фактов, подтверждающих то, что он представляет для кого-то опасность, нет. Именно поэтому мы считаем помещение в психиатрическую больницу незаконным.
К стенам больницы пришли около 50 человек. Друзья Вадима, те, кто общался с ним по интернету. Была организована серия одиночных пикетов с плакатами «Свободу Вадиму! Позор карательной психиатрии!». А пресс-секретарю петербургского ОГФ Михаилу Елисееву даже удалось пообщаться с заместителем главного врача больницы и самим Вадимом Чарышевым.
Он как бы связывает вот свою доставку с его бывшей работой. Он раньше работал в пенсионном фонде, там конфликт с начальством произошел. Но дело в том, что как бы его конфликт с начальством, он как раз во многом на почве его политических взглядов произошел. Поэтому это связанная вещь. В целом мы считаем, что, конечно, нам удалось добить добился положительного результата в том плане, что сам главврача пообещал, что через 3 дня его отпустят. Сейчас к нему открытый доступ, то есть друзья могут спокойно к нему подходить.
Михаил Елисеев говорит, что выглядит Вадим неплохо, только несколько заторможен. Вадим Чарушев благодарен всем, кто пришел его поддержать. Он считает, что позитивные сдвиги в его ситуации наметились только благодаря тому, что дело получило широкую огласку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Могло ли случиться так, что Вадима Чарушева действительно засунули в психиатрическую лечебницу по политическим причинам? В эфире «Свобода» директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. С ним беседует мой коллега Михаил Соленков.
К нам обратился друг Вадима Чарушева, и мы помогли ему состыковаться в первую очередь с адвокатом. Что касается возможного применения карательной психиатрии, вы знаете, 100% уверенности сказать нельзя, но это дело весьма и весьма похоже на дело Артема Басырова или Ларисы Араб, национал-большевика, или одной из активисток Зеленого гражданского фронта в Мурманске. А Басыров — это Яшкар-Ала, то есть география, видите, какая. Понимаете, что заставляет предполагать это? Дело в том, что ведь сам Вадим, он предполагал, что в отношении него могут быть какие-то действия, и, возможно, что-то действительно произошло с ним. А затем он был, в общем-то, при весьма странных обстоятельствах госпитализирован. Дело в том, что ведь он был госпитализирован по 29-й статье, пункт В закона о психиатрической помощи, которая гласит, что психическое состояние человека тяжелое и может ухудшиться без лечения. То есть это такая статья, на самом деле, по которой можно любого диссидента, и не только диссидента, любого неугодного человека, поместить в психиатрическую больницу. То есть его даже не осмелились обвинить в том, что он опасен для себя и для окружающих, и госпитализировать по 29-й статье, пункт А. То есть, видимо, основание, даже при всем желании, наши врачи-психиатры, и если кто-то еще, так сказать, им указывал это сделать, они не нашли оснований, чтобы говорить о 29-й статье, пункт А. Вот эти моменты, они уже, мягко говоря, настораживают. Кроме того, ведь на суде, представлявший больницу врач-психиатр начмед 6-й городской психиатрической больницы, господин Шестернин, он прям говорил, что, ну, в общем, вроде как состояние купировано. Вот, и когда адвокат сказал, ну, хорошо, если оно купировано, острое состояние, тогда выписываете его, зачем вы его здесь держите? И тут же начались рассуждения, что нет, ну, вы знаете, вот, надо его подержать. То есть, вот, когда вот такого рода вещи происходят, все это выглядит весьма и весьма подозрительно. Кроме того, мы ведь знаем, что некоторые действия в отношении интернет-активистов, интернет-журналистов. Например, в интернете появились публикации о том, что уголовное дело, например, возбуждено в отношении Сергея Крюкова, одного из журналистов, который пишет для ультраоппозиционного издания из Страсбурга «Ичкерия Инфо». Поэтому все может быть.
Известно ли вам, сколько могут продержать в клинике Вадима Чарушева и что для него в этой ситуации можно сделать?
Больница имеет право держать его теперь 6 месяцев. Не должна, но имеет право. В течение 6 месяцев со дня вынесения решение суда, вступление в законную силу. Потом нужно для того, чтобы продолжить держать его, еще один суд. А что может делать гражданское общество? Выступать с протестами, я думаю, это самое важное и самое правильное из того, что мы можем сделать. Мы, как гражданская комиссия по правам человека, мы планируем обращение в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой или с требованием проверить обстоятельства госпитализации, законность, обоснованность ее, скажем так. Вероятно, кассационную жалобу адвокат напишет, если сам Вадим этого захочет, а я думаю, Вадим, конечно же, пожелает это сделать. Вот это то, что сейчас можно сделать. Но главное — это протесты и публикации в средствах массовой информации. Я думаю, это еще может как-то заставить тех, кто заинтересован был в госпитализации Чарушева, все-таки изменить свою позицию и позволить этому человеку выйти на свободу. Как, впрочем, это и было в случае Артема Басырова в Яшкар-Але.
Роман Черный, директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека, говорил о деле Вадима Чарушева. Вы слушаете «Радио Свобода», и вот еще один пример довольно редкой сейчас гражданской активности граждан в поддержку своих товарищей. В Саратове прошел сегодня пикет в поддержку генерального директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина под лозунгом «Нет террору против журналистов». Рогожин был жестоко избит неизвестными 5 марта, до сих пор находится без сознания. Сегодня его вышли поддержать и товарищи, и простые горожане. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
На пикет в поддержку генерального директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина, который был зверски избит в подъезде дома 5 марта и до сих пор не пришел в сознание, собралось около 150 человек. Это его коллеги-журналисты, редакторы ведущих газет Саратова, представители общественных организаций, но главное, пришли рядовые горожане, читатели газеты «Взгляд», которые знают Вадима Рогожина по его публикациям.
Жительница Саратова Малько, Ирина, я узнала о том, что здесь будет происходить митинг, просто выражая свой гражданский долг. Я считаю, что я обязана. Нужно выходить и уже действительно кричать, не просто говорить о всем том, что происходит.
Валерий Николаевич Денисов. И мне нравится позиция, которую занимала газета «Взгляд», и именно Вадим Рогожин. Личности не знаком, но вот по его защите наших прав желаю ему быстрейшего выздоровления.
Пикет организован местным отделением Союза журналистов, возглавляет которое Лидия Златогорская.
Журналист беззащитен. У него оружие слова. Мы убедились, что слово наше дорого стоит, что его боятся. Если хотят устранить журналистов, значит, мы должны развивать независимые СМИ, значит, не надо отступать, не надо бояться.
Поддержать Вадима Рогожина пришла председатель регионального отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Вадим, равно как и другие честные журналисты, они, как правило, один на один находятся с такой силой и умеют ей противодействовать, что когда они вот так вот страдают, мы просто обязаны их защитить и поддержать. Наверняка здесь присутствуют представители власти и силовых структур. Вот они должны знать, что сегодня мы пока здесь стоим мирно, но если журналисты защищены не будут, то мы уже будем переходить к другим действиям.
Точку зрения медиахолдинга «Взгляд» выразил заместитель генерального директора Николай Гурин.
Те люди, которые пытались таким вероломным способом испугать нас, они своей цели не добились. Сегодняшний митинг доказывает, что ряды журналистов еще более сплотились, что мы готовы стоять до конца, готовы бороться за правду, за свободу слова.
Редактор газеты «Репортер» Денис Есипов так мотивировал выбор лозунгов для пикета.
Но поскольку в самой тяжелой ситуации сегодня находится Вадим Рогожин, то, наверное, самый главный лозунг «Вадим, держись, мы с тобой». А наши общие какие-то концептуальные лозунги, которые касаются всех журналистов, это, безусловно, «Долой цензуру, мы за свободу слова», и, пожалуй, «Они спешат нас хранить». К сожалению, очень многие сегодня заинтересованы, как можно быстрее похоронить все независимые, свободные СМИ, всех независимых, смелых, ярких журналистов.
Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 марта. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Я представлю вам два любопытных интервью. Григорий Явлинский, один из лидеров Российского демократического движения, будет говорить о том, нужно ли объединяться демократам и с кем именно. А римский журналист Алексей Букалов, который сопровождает Папу Римского в его пасторской поездке в Африку, расскажет о своих первых впечатлениях. Поговорим также о перспективах реформы российских вооруженных сил после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
От несогласия лечат галоперидолом.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Даниил Бондурей о Никите Михалкове и судьбе Союза кинематографистов.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев знает, каким будет робот-журналист.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В пятницу адвокаты бывших руководителей компании «ЮКОС» представили ходатайство о прекращении разбирательства по одному из эпизодов дела о хищении акций Восточной нефтяной компании за истечением срока давности. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и прежде всего повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Медведев отметил, что попытки расширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку в мире и требуют повышения боеготовности войск. Президент Мадагаскара Марк Раваломанана заявил об уходе с поста главы государства и передал власть военным. В понедельник армейские части захватили президентский дворец столицы Антананариву, выступив на стороне лидера оппозиции Эндри Раджиелины. Конституционный суд России во вторник признал незаконными повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. По закону, партии, набравшие менее 3% голосов, должны заплатить за рекламу по 3 с небольшим миллиона рублей. В Саратове состоялся пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, на которого 5 марта было совершено нападение. Журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью Рогожина. На юге Афганистана в понедельник погиб военнослужащий сил НАТО. Национальная принадлежность солдата не уточняется. Командование международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане сообщило, что в тот день в разных районах страны были уничтожены 35 боевиков.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 17 марта. Очередной призыв партии «Яблоко» к объединению демократических сил вызвал противоречивую, в том числе и весьма обидную для руководства партии реакцию. Часть российского демократического сообщества обвиняет и новых лидеров «Яблока», и бывшего многолетнего председателя Григория Явлинского в пренебрежительном и покровительственном отношении к потенциальным партнерам и в отсутствии действительного желания, а главное, реального потенциала объединения. Довольно живую реакцию в интернете вызвали комментарии журналиста Матвея Гонопольского, в которых он называет «Яблоко» мертвой или находящейся в коме организацией, а новое оппозиционное движение «Солидарность», пусть и заслуживающим критики, но живым фактором политики. Я беседовал с одним из основателей партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Партия «Яблоко» в очередной раз призвала демократические силы к объединению, и это вызвало у части вот этого, ну скажем так, демократического сообщества российского критические замечания относительно того, что это уже тысячное заявление партии «Яблоко», на самом деле никакого объединения быть не может. Как вы относитесь к такой критике?
Безразлично. Она ожидаемая, ничего нового в этом нет. И это не отменяет необходимость сделать правильные шаги. Может быть, и сейчас не получится, просто это важная задача, которую нужно решать.
Как вы видите конкретно шаги к такому объединению?
Ну, первый шаг очевиден. Политический комитет утвердил обращение к другим лидерам демократической оппозиции. Если они подпишут или согласятся с принципиальными положениями, то, возможно, это будет начало диалога.
Могли бы очертить примерный круг людей, с которыми такой диалог может состояться?
Это даже очень сложно сказать. Это могут быть люди из социал-демократической сферы, из каких-то политических, общественных групп. Иначе говоря, для нас приемлемыми в этом отношении являются все, кто может себя отнести к демократической оппозиции.
Некоторая часть демократической оппозиции обвиняют «Яблоко» в том, что, декларируя желание объединиться, на деле партия ничего не делает, выставляет свои жесткие условия. Есть у вас какой-то ответ на это?
Ответ никакой не нужен, это обычная демагогия, потому что за этим нет никакого содержания. Потому что вот есть конкретные предложения, партия внесла определенные предложения, значит, вот о них и нужно говорить, а пустые разговоры никого не интересует.
Григорий Алексеевич, «Яблоко» планирует выставлять своего кандидата на выборах мэра Сочи?
Это не исключено. Решение по этому поводу, насколько мне известно, не принято еще.
А есть такая вероятность, что вы поддержите кого-то из тех политиков, которые уже заявили о своем желании баллотироваться? Или это будет обязательно свой кандидат «Яблоко»?
Не знаю. Это лучше обсудить с председателем партии. Может быть, у него больше информации.
А ваша позиция лично в чем состоит?
Моя позиция личная состоит в том, что Сочи очень особый город в связи с тем, что решено проводить там Олимпиаду. Независимо от того, как будет развиваться подготовка к Олимпиаде, желательно, чтобы главой местного самоуправления был житель этого города, который в диалоге с федеральными властями будет отстаивать интересы жителей этого города. Вот я думаю, что это важный и серьезный вопрос. Если же считать, что это вообще спецобъект, в котором люди не живут, и в нем нужно только проводить Олимпиаду, тогда это вообще федеральный объект, и местное самоуправление здесь не играет никакой роли.
А у вас есть отделение в Сочи?
Да, есть.
Хорошее?
Ну, оно существует около 20 лет, поэтому мы считаем, что передами у него были неплохие успехи.
Отличается ли то «Яблоко», которое было год назад, от той партии, которая существует сейчас, на ваш взгляд?
Я думаю, что самое главное, «Яблоко» осталось единственной политической, демократической организацией, структурированной и работающим в легальном поле. В этом ее огромное и достижение, и в этом же ее самая большая ответственность. Разговоры, которые были постоянно об СПС, об объединении с СПС, как вам известно, закончились просто исчезновением этой структуры и переходом ее в Единую Россию. Точно тем же закончились все разговоры, связанные с Комитетом 2008, Другой России, Гражданским Конгрессом и прочей всякой всячиной. То, что происходит в обсуждении нынешних вот этих инициатив и документов, это примерно все то же самое. Это неинтересно. Это пустая трата времени. Вот партия продолжает свою работу в очень сложной условиях, обремененные самыми разными долгами, давлением, судебным преследованием, Как вы знаете, двух активистов в прошлом году осудили, одного на 5 лет условно, другого на 7 лет условно. Вот это очень сложная, серьезная работа. А то, что вы у меня спрашиваете, это в основном такое околополитическое, суетливое обсуждение ни о чем.
Как экономический кризис сказался на политической ситуации в России?
Экономический кризис еще не оказал существенного влияния на экономическую ситуацию в России. На политическую ситуацию он пока еще вообще не оказывает никакого впечатления. Вот. Либо масштабы этого кризиса недостаточны, либо конфигурация нынешней политической системы такова, что она будет ждать до предела, пока она не будет стоять просто перед угрозой краха. Вот. У нее есть некоторые ресурсы и возможности. Вот. Она является очень неповоротливой, очень негибкой. Она не приспособлена для решения кризисных задач, но поскольку есть определенные ресурсы и резервы, то она может обеспечивать свое существование еще какое-то время. Ну, тактически они просто ждут, что Соединенные Штаты, Западная Европа и Китай выйдут из кризиса. Вот все, что они делают. Они, собственно, никаких решений в отношении кризиса, собственно, национальных решений не принимают.
А надо вести себя по-другому?
Я бы полагал, что нужно развивать внутренний спрос. Нужно реализовывать национальную программу выхода из кризиса, но такую, которая легла бы в основу структурных и институциональных изменений в России. Всего того, что не было сделано за последние 8 лет вообще. Сейчас это делать гораздо сложнее, но тем не менее раньше или позже это делать нужно, потому что экономическая система, которая создана в России, она является неэффективной и неработоспособной в долгосрочном плане.
Часть политологического сообщества российского и некоторые представители того, что называется широкой демократической оппозиции, ожидают, что главным политическим последствием кризиса станет нарастание социальной активности российских граждан, волна массовых протестов, что может привести к каким-то существенным политическим сдвигам, в том числе в стране. Вы видите такую силу, которая способна была бы организовать такие протесты или такое движение, и будут ли они вообще, на ваш взгляд?
Думаю, что об этом говорить рано, в том смысле, что пока серьезных признаков нет. Кроме того, социальные протесты, они очень сильно отличаются от политических. Политическая структура общества на сегодняшний день выстроена таким образом, что сегодня нет таких пожеланий со стороны граждан, чтобы их протесты были оформлены политически. Это чисто социальные, причем левые, зачастую леварские требования. Зачастую такого рода требования являются весьма разрушительными.
То есть ожидание, что на вот этой волне, потенциальной волне социального протеста можно какой-то собрать политический капитал, вам кажутся неоправданными?
Это вопрос не только прогноза, это вопрос принципиальный. Мы принципиально возражаем против большевистского тезиса «чем хуже, тем лучше». Это разрушительно для страны, это разрушительно для будущего. И на этой волне к власти приходят самые контрпродуктивные, опасные силы националистического, фашистского толка. Поэтому всем, кто вынашивает планы, чем хуже, тем лучше, я бы руку не протянул.
С этим связано ваше, скажем так, осторожное отношение к деятельности Объединенного гражданского фронта или солидарности?
Нет, это связано с малой осмысленностью этой деятельности.
Основатель партии «Яблоко» и один из лидеров этой политической организации Григорий Явлинский о сути политического момента в России.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 17 марта. Выступая сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, президент страны Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Медведев подчеркнул, что НАТО продолжает попытки расширения военной инфраструктуры у границ России. По словам министра обороны России Анатолия Сердюкова, большая часть вооружения и военной техники российской армии физически и морально устарела. Над этой темой работал корреспондент Радио «Свобода» Олег Кусов.
Через 3 года начнется масштабное перевооружение армии и флота, заявил президент России Дмитрий Медведев. Президент России призвал повысить боеготовность ядерных сил. Верховный главнокомандующий назвал модернизацию армии важнейшей задачей государства. При этом он считает, что армии нужна новая боевая техника.
За последнее время закупки интенсифицировались. Тем не менее, надо признаться, что нужно закупать существенно больше и в количественном, и в качественном измерении. Надо прекращать прекращать ремонтировать, надо закупать новую технику. Ремонтировать технику в условиях кризиса, то есть тот период, когда останавливается часть военно-промышленных объектов, когда предприятия ОПК не полностью загружены, это неприемлемо.
Военный аналитик Александр Гольц в качестве положительного итога обсуждения проблемы назвал подтверждение сроков реорганизации армии, несмотря на финансовый кризис.
Вопреки всем слухам, подтверждены ранее называвшиеся сроки реорганизации российских вооруженных сил. Они чрезвычайно жесткие. Предполагается все оргмероприятия завершить в этом году. Вообще выйти на то, что они называют новым обликом вооруженных сил, к 2012 году. Это очень серьезная такая заявка. И, как мы знаем, было много всевозможных слухов, утечек, что в связи с кризисом эти сроки будут растянуты.
В то же время военно-политические заявления руководителей вооруженных сил несколько удивили Александра Гольца.
Несколько расстроил сохранение того, что я называю милитаристской риторикой. Все эти рассуждения о Соединенных Штатах, которые якобы вытесняют Россию из зоны ее жизненных интересов, военной опасности расширения НАТО и так далее. Поразительным образом вся эта риторика находится в явном и очевидном противоречии с объявленными планами строительства вооруженных сил, поскольку сердцевина этих планов, на мой взгляд, заключается в полном и окончательном, надеюсь, отказе от концепции массовой мобилизационной армии. Части постоянной готовности должны ликвидировать локальный конфликт без дополнительной мобилизации и переформирования силами мирного времени.
Реформа вооруженных сил не подкреплена выверенной концепцией, полагает независимый военный обозреватель Людмила Аверина.
То, что идет, это нельзя назвать реформой, поскольку любая реформа подразумевает за собой концепцию того, что в конечном итоге мы хотим иметь. Вот этого общество не знает, что собираются сделать из армии. Сокращение офицеров, которое сейчас происходит, ну это, по-моему, все направлено на социальный взрыв, потому что те вот несколько тысяч, те более 300 тысяч офицеров, которые идут на улицу, для них нет работы, у них нет жилья, их жены не обеспечены работой. Много времени говорили о том, что Россия встает с колен, Россия получает новое оружие, но новое оружие Россия так и не получила. Потому что, опять же, то же вооружение, его надо делать под уже сложившуюся структуру.
На расширенной коллегии Министерства обороны много говорилось о ядерных силах России. Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что стратегические ядерные силы являются приоритетом для России. Значительная часть бюджета тратится на их развитие, утверждает военный аналитик Александр Гольц.
Более или менее понятно, что если российское руководство допускает возможность какого-то глобального противостояния, то эти проблемы могут решить только силы ядерного сдерживания. Это было стержнем нашей военной политики все последние годы. Значительная часть нашего бюджета тратится на ядерные силы.
В обозримом будущем вооруженные силы России не в состоянии отказаться от срочной службы, прежде всего по финансовым причинам, полагает Людмила Аверина.
Срочная служба остается. Мы все прекрасно понимаем, что в России сейчас нет денег, чтобы содержать контрактников, потому что контрактник – это свободный человек. Он отработал до 18:00 и должен уйти куда-то в благоустроенное помещение. У него должно быть или служебное жилье, или благоустроенная комната в общежитии. Этого пока нет. Поскольку мы знаем, что вот сейчас без квартирных 520 тысяч офицеров, плюс военные городки, которые там военные пенсионеры, плюс к нему идут вот эти 320 тысяч, которые сейчас подлежат сокращению из армии. Конечно, контрактная система, на мой взгляд, она была бы более эффективна. Но надо платить, период кризиса не переходит на какие-то иные системы формирования войск.
На расширенной коллегии Министерства обороны говорилось о том, что Совет Безопасности России в ближайшее время утвердит стратегию национальной безопасности страны до 2020 года. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Папа Римский, Бенедикт XVI, сегодня вечером начал пасторскую 6-дневную поездку по странам Африки, в ходе которой понтифик посетит Камерун и Анголу. Это 18-й визит представителя Римско-католической церкви в Африку. Прежний папа Римский Иоанн Павел II был на этом континенте 17 раз. В окружении папы Бенедикта XVI указывают, что главная проблема католической церкви в Африке – это противостояние местных языческих культов. Из Яунде сообщает сопровождающий папу Римского в поездке журналист Алексей Букалов.
Его первая поездка в качестве понтифика в Африку, будучи кардиналом, префектом конгрегации защиты веры, он бывал в Африке, кажется, в Киншасе. Но это первая официальная поездка, хотя по статистике Ватикана это уже 18-й визит главы Римской католической церкви на Черный континент. Очень интересный разговор был с Бенедиктом XVI на борту его самолета. Он вышел к нам, к журналистам, здесь папский пул его сопровождает. Ему задали вопрос про его отношение к кризису. Вот он приезжает в Африку в разгар всемирного экономического финансового кризиса. И он очень интересно ответил: да, вы знаете, я все время об этом думаю. Я даже задержал выход своей последней новой энциклики, над которой работаю в последнее время, для того, чтобы осмыслить этот процесс, его причины, его последствия и рассказать об этом в важнейшем церковном документе. Так что будем ждать энциклику папы Бенедикта по поводу кризиса. Ну, а пока визит распадается на две части. По 3 дня он будет находиться сначала в Камеруне, потом в Анголе. В Камеруне будет подготовительное заседание участников предстоящей пленарной ассамблеи епископов африканских. Сама эта ассамблея будет проходить в октябре 2009 года в Ватикане. Подготовительное заседание пройдет здесь, в Яунде. В Анголе есть другой повод для посещения. Это 500-летие евангелизации, начало крещения этой католическими миссионерами.
Каковы главные проблемы католической церкви в Африке сейчас?
Главная проблема церкви. Надо сказать, что католическая церковь довольно успешно прибавляет себе приверженцев, и по последним данным ватиканским свыше 150 миллионов человек считают себя католиками на Черном континенте. Но главная проблема — это, во-первых, местные языческие верования, с которыми Ватикан здесь борется. Даже не столько с исламом. Больше волнует, судя по разговорам с кардиналами и епископами, которые сопровождают папу в этой поездке, больше их волнует вопросы вот местных верований, чтобы эти, так сказать, языческие верования не переманивали. Но они считают, что за ними все абсолютно преимущество за католиками, потому что христианство дает человеку больше надежд и больше ощущения уверенности, чем всякие посулы, колдовства и мгновенного счастья.
Этот папа популярен в Африке?
Вы знаете, его не знают. Его предшественник был просто, они его считали африканским святым. Он побывал, по-моему, если я не ошибаюсь, более чем в 40 государствах из 53 независимых государств Африки. Этот же приезжает первый раз. И потом совершенно другой тип пастыря. Он сказал: я приехал как пастырь, я приехал сам Евангелие. Интроверт, он очень такой застенчивый, скромный человек, но тем не менее находит важные слова. Напомнил, что святой Петр проповедовал в Иерусалиме учение Божие, и его слушали и паломники из Африки. И вот как бы все это связывается в одну общую миссию, которую, в общем, здесь приветствуют. Я вот сейчас едем по дороге, вдоль которой стоят тысячи людей с флажками, с портретами папы.
Организовать визит, да еще с группой журналистов в Африку, не так просто и, в общем, может быть, даже небезопасно. Какие-то вакцины принимали вы, делали вам прививки или самому Папе Римскому?
Надеюсь, что Папе Римскому сделали все, что нужно. Лично я привился от всего, что можно. Прививка от желтой лихорадки, от ТИФа. Сейчас я пью лекарства от малярии. Это просто мера предосторожности.
Из Яунде рассказывал корреспондент радио журналист римский Алексей Букалов. Он сопровождает папу Римского Бенедикта XVI в поездке по странам Африки. Сейчас, как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Известный московский тележурналист Андрей Лошак по указанию руководства канала НТВ вынужден был приостановить работу над сюжетом о положении гастарбайтеров из стран СНГ в Москве. В телематериале Лошака рассказывается о бесправном положении иностранных рабочих, о рабских условиях их жизни и труда, а также о произволе в отношении гастарбайтеров со стороны милиции. Андрей Лошак пока не утверждает, что его сюжет на НТВ цензурировали, однако это уже не первая его работа, столкнувшаяся с трудностями при выходе в эфир. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко Андрей Лошак рассказал, что его побудило заняться темой гастарбайтеров.
В какой-то момент началась такая кампания в средствах массовой информации, что-то вроде новой страшилки. Раньше были скинхеды, а теперь, значит, наоборот, мигранты, значит, кровожадные нас поджидают из-за угла с ножами. Вот. Мне просто все очень не нравится, потому что, как, наверное, многие из нас, я тоже делал ремонт в квартире и общался с этими людьми, и совсем не нахожу их какими-то кровожадными и страшными. Кроме того, дворники у нас таджики здесь, в Останкино, за нами убираются киргизские девушки. Вот. В общем, я ничего ужасного в этом не вижу. И как-то мне просто захотелось сделать материал, собственно, показать просто, что это за люди и в какой тяжелейшей ситуации они здесь находятся. Потому что получается так, что они со всех сторон виноваты, да, они сюда приезжают и здесь не имеют никаких прав, потому что работодатели предпочитают не платить налоги и берут их нелегально на работу. В связи с чем они являются там превосходной дойной коровой для правоохранительных органов. И, по сути, это люди совершенно бесправные, и в своем репортаже их сравниваю с низшими кастами, потому что, ну, то есть это такие вот как бы неприкасаемые, руки им не подают, но ноги об них вытирают.
А какие конкретные примеры были в репортаже?
В основном это все происходит в сфере строительства, естественно, сейчас, потому что строительная отрасль постиг коллапс с кризисом, и стройки замораживаются, и людей просто оттуда выкидывают, не заплатив им там за год, за полгода, выкидывают целые бригады. Вот. А поскольку никаких прав у них нету, и они все там работали на честном слове, ну, естественно, это очень удобно. И чем меня случай поразил, за который я взялся, тем, что это был объект МВД. Это есть компания строительная «Спецстрой». Вот раньше там работали солдаты «Стройбат», и сейчас они вот привыкшие, видимо, к бесплатной рабочей силе. Сейчас они там вот наняли огромное количество мигрантов. И эти люди строили на Поклонной горе какой-то там очередной офис МЧС. И все в какой-то момент просто решили выгнать оттуда, не заплатив денег. Они не хотели уходить. Тогда туда пригнали автобус ФМС. И люди в ОМОНовской форме просто их оттуда вышвыривали, сажали в автобус, еще отвезли в спецприемник. Некоторые часть удалось сбежать. Мы успели снять, как их погружали в эти автобусы. И потом развелись по спецприемникам. Это значит, что там через 2 недели их депортировали на родину со штампом еще запрещающим въезд в страну в течение 5 лет. Ну, таким образом, вот просто совершенно бесчеловечным и бандитским, я бы сказал, просто с ними расправились, да, не заплатив ни копейки денег.
Журналист Андрей Лошак о телевизионном сюжете о положении гастарбайтеров в России. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». 17 марта во многих странах мира, там, где есть такая возможность, в ирландских барах отмечают День Святого Патрика. Святой Патрик, покровитель Ирландии, один из самых почитаемых христианских святых. Ему посвящены более 2000 соборов во всем мире, самый известный из них – собор Святого Патрика в Лондоне. Патрик был проповедником христианства в Ирландии и в середине 5 века совершил множество чудес, в том числе воскрешал мертвых и исцелял прокаженных. Достоверных свидетельств о деяниях Патрика сохранилось немного, неизвестны даже точные даты и место его кончины и захоронения. Однако 17 марта отмечается День памяти этого святого, который стал и национальным праздником Ирландии, Северной Ирландии, а еще канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Британских островах Наталья Голицына.
Историки и богословы все еще спорят о месте и времени рождения святого Патрика. С оговорками признается, что он родился в 387 году. Местом рождения называют Уэльс, Францию и Британию. Сам Патрик в своей духовной автобиографии «Конфессио» – «Исповедь» упоминает не оставившую никакого следа деревушку Бановым. Однако Бертран Рассел называет святого Патрика провинциальным дворянином из графства Сомерсетшир и утверждает, что он был англичанином. Согласно легенде, 15-летний Патрик был похищен пиратами и продан в рабство в Ирландию, откуда спустя 6 лет бежал во Францию, где стал монахом. 45 лет он был рукоположен в сан епископа. Предполагается, что уже в этом сане он был отправлен папой Целестином в 432 году в качестве миссионера в Ирландию, где проповедовал и обращал ирландцев в христианство. Единственным историческим источником биографии святого Патрика остаются его изобилующие мистическими видениями исповедь и письмо британскому вождю Каротику, державшему в рабстве ирландцев-христиан. Миссионерская деятельность святого Патрика в Ирландии проходила в V веке нашей эры. На это столетие пришлось падение Западной Римской империи и варварские нашествия. Именно в этом столетии германское племя англов вторглось в Британию. Ко времени прибытия Патрика в Ирландию там уже были христиане. Да и сама Ирландия была значительно культурнее Англии того времени. Можно считать мифом утверждение о том, что именно святой Патрик принес письменность в Ирландию. Дело в том, что когда Галлия подверглась нашествию варваров, в Ирландию бежали ее ученые, которые совместно с миссионерами перенесли в Ирландию знания и цивилизацию, исчезавшие на континенте. Датой смерти святого Патрика считается 461 год. Став небесным покровителем Ирландии, он приобрел огромную популярность во всем мире.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. О связи фигуры святого Патрика с ирландским национальным сознанием и ирландской культурой размышляет мой коллега, историк Кирилл Кобрин.
В отличие от дня взятия Бастилии и других национальных именно праздников, День святого Патрика прежде всего коммерческое мероприятие, несмотря на то, что имеет прямое отношение к церкви. История Ирландии – это борьба ирландцев за свою церковь. Сначала за так называемую кельтскую ирландскую церковь против реформы ее по римскому ватиканскому образцу, под флагом чего, собственно, англичане и прибыли в Ирландию и начали ее колонизировать. А затем с появлением англиканцев государственной церкви в Англии, это борьба католической ирландской церкви, уже тесно связанной с Римом, с протестантизмом. Святой Патрик, покровитель, святой патрон Ирландии, это не только символ благочестия ирландского, но это и символ вот национального сопротивления. То, что День святого Патрика стал международным праздником, конечно, коммерческое мероприятие, и связано оно еще с массовой иммиграцией ирландцев из страны. Они просто расселились по всему миру в результате двух чудовищных катастроф. Первая – это кромвелевское вторичное завоевание Ирландии. Первая волна расселения ирландцев, когда они появились при дворах и, собственно, во Франции, в других католических государствах, ирландские полки во французской армии. Второе событие – это страшный голод середины XIX века, появление ирландцев уже в Америке, собственно говоря, коммерческим праздником. Говоря серьезно, конечно, то, что происходит в День святого Патрика, имеет только одно отношение к ирландскости. Чудовищная социальная проблема ирландцев – это пьянство и алкоголизм. Больше ничего из того, что происходит в День святого Патрика, к Ирландии, к ирландской культуре, к ирландской истории, в общем, отношений не имеет, кроме самого названия. Ирландия – это католическая страна, страна с очень серьезными и очень отдельными культурными достижениями, хотя, скажем, ирландская литература в основном написана на английском языке, но это именно ирландская литература. Если вы будете читать Джойса или Беккета, то вы, конечно, совершенно не можете себе представить, что такое День святого Патрика.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Радио Свобода» Кирилл Кобрин и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Сегодня отмечается День святого Патрика. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 марта, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра, а вы не уходите с волны свободы. После новостей Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе «Диалогов о культуре» сюжет о столетии Мессинского землетрясения и отклики на это событие в русской культуре. Не пропустите. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».